«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Сегодня главной политической фигурой в России стал наконец-то не ее президент, которого за 20 лет перестали воспринимать как человека даже ближайшие поклонники и профитеры его режима. Чтобы понять это, довольно посмотреть на каменные лица министров и хозяев многомиллиардных состояний, которые смотрят на своего сказочного принца, как кролики на великого змея. Нет, главной политической фигурой стал в эти дни июня 2019 года измученный полуторасуточной пыткой журналист, а на самом деле юноша и живой человек Иван Голунов, бесстрашно публиковавший одно за другим расследование деятельности этих самых кролей жизни. Кто-то из этих травоядных и, как они выражаются, заказал своим доберманам Ивана Голунова. Наверное, права Галина Тимченко. Еще чуть-чуть, и его бы просто убили. Это прошло бы, если бы сразу. Дорогие телезрители даже не заметили бы, ведь непривычные Киселев-Соловьев и не убитые, и забытые этой страной, несмотря на известность Щекочихина, Политковская, Бабурова, Истемирова, Евлоев и Немцов, наконец, нет, под огонь Змея Горыныча попал бы, в общем-то, знакомый только в своем цеху журналист-расследователь, да еще и работающий в какой-то «Медузе» для гнилой интеллигенции где-то в далекой Риге. Чудесным образом Ивана Голунова пока не удалось уничтожить. А пока кролики стараются и просят змеи испустить немного огня, нужно запомнить этот момент, когда для общества вдруг важнее становится не обезлюдевшая и оборзевшая в своей безнаказанности вертикаль власти, а живой и даже плачущий за решеткой человек. И еще чуть-чуть, и население может опомниться от той паранойи, в которую загоняется его сознание последние 20 лет. Сигналом стало вот какое чудо. Выступление царя перед вельможами и знатными иностранцами освещалось даже в казенных масс-медиа России меньше, чем захват прокурорскими боевиками Ивана Голунова. Змей и его кролики пусть на миг обернулись в масс-медиа садовой улиткой и мурашами, а вот какой-то безоружный Ваня стал в этих медиах, даже казенных, фигурой действительно национального масштаба. Вдруг стало ясно, что без вертикали власти, собравшейся на ленинградский квартирник, вернее, дворцовник, СПИФ или как он там называется, можно обойтись. А вот без такого Вани общество просто погибнет, сгниет в своих нечистотах. Похожее чувство было в 1991 году, когда Татьяна Малкина спросила гикочипистов на пресс-конференции в Москве: «А вы сами-то понимаете, что совершили государственный переворот?» Да, через несколько лет они опомнились, начали мстить свободной России, и недаром и сейчас вспоминают свободные 90-е только лихом. Но момент освобождения от страха был. Живой человек, тогда это был Горбачев, задержанный в Форосе, оказался важнее последних, как тогда казалось, советских политиканов. Да, потом чекисты вернутся. Но вернутся только для того, чтобы в следующие два десятилетия снова доказать обидное. Дзержинские штирлицы обучены только убивать и грабить. Конечно, под шумок о высоких патриотических целях ради единства и величия. «Если бы не мы, здесь стояли бы солдаты НАТО». Отличная индульгенция для насилия и грабежей. Своими силами. Из давальческого сырья. На шкуре заказчика. Ивана Голунова преследуют, говорят, и за то, что тот вскрыл, среди прочего, крупный похоронный бизнес какого-то среднего российского начальства. Чтобы понять смысл этого противостояния, придется отбежать далеко назад. В 1962 году у меня было 9 лет, Вторая мировая война, во второй своей половине, известная у нас в стране как Великая Отечественная, кончилась всего 17 лет назад. У нас тогда еще не было телевизора, черно-белый темп-6 появится только через год, а пока мы ходили, надо смотреть эту штуку к соседям. И вот однажды я услышал, как на каком-то концерте Марлен Дитрих пела на немецком языке песню, слов которой я не понял, но звучание ее и невнятная скороговорка за кадром зацепились в памяти. Прошло полвека, прежде чем я снова увидел эту запись 1962 года. Марлен Дитрих, эмигрировавшая из Германии после прихода Гитлера к власти и в 1937 или в 1939 ставшая гражданкой США, пела на благотворительном концерте детского фонда ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. Сначала она на двух языках, по-английски и по-французски, пересказала содержание песни, сочиненной в 1955 году Питом Сигером. Эта фолк-рок-песня стала страшно знаменитой. Вот она в переводе Андрея Дицеля. «Где все цветы теперь? Что-то случилось. Где теперь все цветы? Что-то не так. Где все цветы теперь? Девушки их сорвали. Будто не знаешь сам, будто не видишь сам. Где теперь все они, девушки эти? Где теперь все они? Что-то не так. Где все они теперь? Замуж их взяли, будто не знаешь сам. Где же мужья их все? Что-то случилось. Где же мужья их все? Где же мужья теперь форму надели? Будто не видел сам, будто не видел сам. Где же теперь они, эти солдаты? Где же теперь они? Всех перебили, будто не знаешь сам, будто не знаешь сам. Где же могилы их? Что-то случилось. Где же могилы их? Что-то не так. Где же могилы их? Вот под цветами, будто не видишь сам, будто не видишь сам. Где все цветы теперь? Где все цветы? Где теперь все цветы? Девушки их собрали, будто не знаешь сам, будто не знаешь сам. Немецкий перевод стихотворения сделал друг Марлены Дитрих Макс Кольпе, немецкоязычный еврей, после революции подростком бежавший из России в Германию, где во времена нацизма погибла вся его семья. Потом он бежал во Францию, был интернирован, оттуда в Швейцарию, потом в Штаты. В 50-е вернулся в Германию и прославился как переводчик на немецкий американских шлягеров. И вот в 1962 году Марлен Дитрих поет эту песню в Дюссельдорфе, в Германии, где только-только разворачивается настоящая денацификация. Она не случайно называет имя переводчика ее на немецкий. Текст ее очень простой. Нет ничего горше этой прекрасной песни, созданной через 10 лет после окончания мировой войны. В годы войны Марлен Дитрих была американской фронтовой актрисой. Этого ей долго не могли простить. Немцы назвали ее предательницей. Она после войны вернулась сначала в Берлин, не смогла там жить, и оттуда вернулась в Париж. Песня, которую в 1962 году пела в Дюссельдорфе Марлен Дитрих, не только о тех, кого убили до 1945 года. Она общечеловечна. Ослепленную толпу на войну гонят не сразу, а понемногу. Кто будет спорить, что австрийцы и немцы говорят на одном языке? А судетские немцы, разве они не нуждаются в защите немецкого оружия? И эта песня посвящена и тем российским военным, которые под предлогом защиты граждан СССР воевали в соседнем государстве, потом были тайком похоронены у себя на родине. Не то пославшие их воевать в соседнюю страну, не то просто закрывшие глаза на их частную инициативу. Да-да, конечно, ради великих целей. Мы провожаем наших героев цветами, прямо в могилы. А что имен не называем, так это старая привычка. Украинцы и поют о своих защитниках иначе, совсем иначе. И хоронят их с воинскими почестями. Но песня Марлен Дитрих значима и для них, потому что все-таки эта война идет между бывшими согражданами по несуществующему больше государству. И граждане Украины, Захара Моторова, Гиви и Батя, зачем, за что погибли эти молодые мужчины? Кто злоупотребил их чувствами, превратив в пушечное мясо? На эти вопросы предстоит отвечать всему обществу. Не те ли же это люди, которые внушили своим полицейским мысль, что человеку, которого твой начальник объявил своим врагом, можно подсунуть наркотики, а потом избить как бы за это. А если никто не увидит, то и убить. Это ведь те же люди, которые внушили другим мужчинам, что можно вторгнуться в соседнюю страну и убивать там с чистой совестью ради величия державы. И даже не своей, а уже почившей в бозе. Вот что самое обидное. В общем, не будет ничего удивительного, если окажется, что и в самом деле крупный похоронный бизнес стоял за нападением на журналиста-расследователя Ивана Голунова. Враг рода человеческого начинает с малого. И если ему не воспротивиться, девушкам вместо мужей достанутся цветы на могилах молодых мужчин. Небольшая толпа понимающих это людей вышла защитить Ивана Голунова. Момент истины в столице пластмассовых цветов.